Говорит Радио Свобода. В эфире 699 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Баскетбольный сезон набирает ход.
Победы и проблемы ЦСКА.
Анализ Андрея Ватутина.
Спартак хорош, но Удинезе лучше.
Оценки Микаэля Лаудрупа и Кристиана Абодо.
Формула-1. Чемпионат завершен, чемпионат приближается.
Какова польза от футбольных профсоюзов?
Ответы Роберта Воскирячана.
Вместе со слушателями не забываем прекрасных мастеров.
У микрофона в студии Радио Свобода Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, познакомим вас с новостями уикенда.
Футбол. В 28-м туре российской премьер-лиги «Динамо» одержала победу над «Лучом энергии» 2-0 и сохранила третью строчку с 50 очками. Столько же в активе ЦСКА, который встречается с Москвой в понедельник.
«Амкар» и «Зенит» сыграли в Перми в ничью 1-1, после чего санкт-петербургский клуб, сложивший ранее свои чемпионские полномочия, теперь потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов в следующем году. У «Амкара» 45 очков, у «Зенита» 44.
Потерял такую возможность и московский «Спартак», уступивший «Локомотиву» 0-1. С таким же счетом «Шинник» проиграл дома «Сатурну». «Крылья Советов» в Самаре взяли верх над «Спартаком» из Нальчика 2-0. «Химки» и «Томь» разошлись миром 1-1.
На чемпионате мира среди девушек до 17 лет в Новой Зеландии состоялись четвертьфинальные матчи. Сборная КНДР выиграла у Дании 4-0, Германия у Канады 3-1, Англия по пенальти взяла верх над Японией 5-4, основное и дополнительное время завершилось со счетом 2-2, но а команда США нанесла поражение сборной Южной Кореи 4-2. Полуфинальные пары таковы: Англия КНДР и Германия США.
Хоккей. Сборная России стала победителем первого этапа Евротура, Кубка Карелла. В субботу во втором туре она победила команду Финляндии 6-2, а в воскресенье по буллитам после нулевой ничьей взяла верх над сборной Чехии. Таким образом, этот турнир россияне завершили с 8 очками.
Молодежная же сборная России, составленная из игроков не старше 20 лет, участвовала в аналогичном турнире в Швеции. В субботу россияне проиграли сверстникам из Швеции 3-4 по буллитам, а в воскресенье нанесли поражение чехов 6-3, набрав таким образом в трех играх 6 очков.
Теннис. В столице Катара, Дохе, на женском итоговом турнире года победу в парном разряде праздновали Кара Блэк из Зимбабве и Лизель Хубер из США. В финале они победили чешско-австралийскую пару Квета Пешке Рене Стабс 6-1, 7-5.
А в финал одиночного разряда вышли спортсменки, которые лишь на самом финише сезона завоевали право выступить в Дохе. Посеянная под 8-м номером россиянка Вера Звонарева в полуфинале обыграла свою соотечественницу Елену Дементьеву 7-6, 3-6, 6-3. А седьмая ракетка мира, американка Винус Уильямс, также в трехсетовом поединке взяла верх над возглавляющей мировую классификацию Еленой Янкович из Сербии 6-2, 2-6, 6-3.
Набирает ход новый сезон. Лидер российского и европейского баскетбола ЦСКА очковых потерь не имеет, но кадровых, что называется, хоть отбавляй. Послушайте Елену Приходько и генерального директора клуба Андрея Ватутина.
Для действующего чемпиона Евролиги наступила пора ответственнейших игр первой групповой стадии розыгрыша главного континентального кубка, а команду как под заказ опять начали преследовать сплошные неприятности. Болельщики со стажем уже привыкли, что ЦСКА из года в год преодолевает немало трудностей, связанных с кадровыми потерями. Нынешнее начало сезона не исключение. Мало того, что в лазарете молодые российские игроки, которых сильно не хватает в матчах национального чемпионата, где действуют ограничения на легионеров. Мало того, что вновь травмировался лидер команды Матиш Смодиш, так еще и Джон Роберт Холден умудрился сломать мизинец. Без Смодиша, чье появление на паркете кардинально меняет рисунок армейской игры, команда худо-бедно справляться научилась. А вот потери Холдена, который, кстати, за долгую армейскую карьеру еще ни разу не брал больничный, сильно подкосила москвичей. Произошло это как раз накануне встречи третьего тура с одним из главных соперников в группе — мадридским «Реалом». Наставник ЦСКА попал в непростую ситуацию, из которой хоть и вышел победителем, но с неприятнейшим осадком. Армейцы проводили вязкую медленную игру, вести которую без основного разыгрывающего весьма непросто. ЦСКА повезло с тем, что его соперник показал в четверг не лучший баскетбол. Реализация бросков в исполнении игроков обеих команд была просто ужасной. Мадридцы забили 14 из 34 двухочковых и только 2 из 18 трехочковых броска. На этом фоне статистика москвичей чуть лучше выглядит в графе попаданий со средней дистанции 13 из 28, но также удручающе в итоговом подсчете реализации дальних бросков 5 из 27. Да и штрафные команды Мессина пробила значительно хуже оппонентов. А победить с удивительно маленьким счетом 58-54 ЦСКА смог во многом за счет ряда удачных действий Зорана Планинича в концовке матча. В условиях кадрового кризиса у Мессины, похоже, появляется игрок, на которого, как и на Смолиша, можно будет делать ставку в тяжелых ситуациях. Уже в субботу ЦСКА в рамках Кубка России встречался с командой дивизиона Б «Сибирьтелекомом». Этот матч чемпион России выиграл с огромным перевесом 113-48. Но встреча все равно была неоднозначной, ведь за первую ее половину армейцам не удавалось и в комфортный отрыв уйти, и убедить немногочисленную публику в том, что к среде, когда команда встретится с еще одним серьезным соперником, турецким Эфес Пилсеном, рецепт игры без Холдена будет найден. Генеральный директор ЦСКА Андрей Ватутин после матча Кубка России оценил прошедшие две игры и обозначил важность предстоящей встречи.
Общее состояние команды, наверное, два положительных момента. В Мадриде мне показалось, что мы идем правильным путем с части становления команды, наверное, в плане характера, как говорится в баскетболе, что плохая победа лучше хорошего поражения. И, конечно, качество баскетбола, которое мы показали, оно было, мягко говоря, отвратительное. И не после матча Мессина сказал, ну, с долей юмора, конечно, что мы сыграли худшую игру в истории мирового баскетбола. Это первое. Второе, мне понравилось, с каким эмоциональным настроем сегодня команда играла во второй половине матча. В то же время. Вы видели первую половину матча, в которой мы не могли там выйти вперед больше, чем на 10 очков с командой из Суперлиги Б. И плюс проблемы с травмированными Джеем, с Модишем. Будет в среду очень тяжелая игра, и она для нас очень важна в плане дальнейшей турнирной стратегии. Там, при определенных раскладах победа в домашнем матче, она здорово может нам помочь. Особенно учитывая то, что сейчас сократили предварительный этап. Поэтому легкой прогулки не будет. Эфес приезжает, наверное, не в самом лучшем состоянии, потому что получил неожиданное поражение от Пуньонис. Поэтому нам в среду надо быть командой, именно командой. Только в этом случае мы можем компенсировать отчасти отсутствие Джея и Матиша. Я не думаю, что он может сыграть в среду. Минимальные шансы, наверное, есть. Решение, в конечном итоге, будет принимать главный тренер. Но он не готов сейчас на 100%. И надо понимать, что в этой проблеме две составляющие. Первое, ему надо вылечить травму. И второе, набрать форму. Обе задачи, они по-своему сложные. И, повторюсь, он сейчас просто далек от своего оптимального состояния. И компенсировать можно только, если будем командой. Мы отзывили Матиша от чемпионата России, заявив вместо него Никоса Зизиса. Как только Матиш наберет форму, как только будет, нами будет принято решение, мы можем заявить его обратно. Вместо кого, я сейчас не готов сказать. В то же время Смолиш может играть в Евролиге. Здесь никаких ограничений иностранцев нет.
К словам Андрея Ватутина добавлю, что важность победы во встрече с Эфес Пилсеном во многом обусловлена теми изменениями в регламенте турнира, которые наступили в этом сезоне. Евролига вернулась к прежнему формату первого группового турнира – 4 группы по 6 команд вместо 3 по 8. При такой схеме повышается ценность отдельно взятой победы, а количество проходных игр стремится к нулю. По сложившейся турнирной ситуации можно говорить о том, что уже четвертый тур может стать знаковым для команд, стремящихся выйти из группы с первого места. Абстрагировавшись же от главного Кубка Европы, нельзя не упомянуть о результатах субботней жеребьевки чемпионата Европы 2009 года. Он пройдет со 2 по 20 сентября в городах Польши. Соперниками сборной России стали команды Германии, Латвии и победитель квалификационного турнира Евробаскета. Главный тренер немецкой сборной Дирк Бауерман после оглашения результатов не скрывал своего восторга. Слава богу, хоть раз в жизни удалось на первом этапе обойтись без Испании или Греции. Под этими словами, наверное, могут подписаться и два остальных наставника из группы «Б». В таких условиях шансы на успех действующих чемпионов Европы выглядят весьма неплохими. Ведь мало кто сомневается, что отстоять сенсационно завоеванный титул сборной России будет ох как непросто. Впрочем, давать более подробные оценки можно будет лишь ближе к лету, когда станут известны предварительные составы команд. Ведь, к примеру, лидер сборной Германии Дирк Новицкий уже озвучивал, что устал проводить отпуск на сборах национальной команды и хочет отдохнуть. Без него Бундестим едва ли сможет претендовать на высокие места. Это касается и других команд, чьи лидеры играют в НБА. Чемпионат Европы для многих из них уже неоднократно пройденный этап. И не все горят желанием тратить на этот турнир драгоценные месяцы отдыха.
Наш корреспондент Елена Приходько заглянула, как вы слышали, и в конец сезона, когда пройдет чемпионат Европы. Увы, готовиться к нему в кубковых евротурнирах российским игрокам не придется, ведь там нет ограничений на число легионеров, и потому команды практически не используют россиян. Разве что иностранцев с российскими паспортами. Но в сборную можно приглашать по положению о соревнованиях типа чемпионатов мира, Европы или Олимпиад лишь одного такого игрока. Такая вот ситуация.
На минувшей неделе первый матч нового розыгрыша Кубка УЕФА провел московский «Спартак». Провел на хорошем эмоциональном уровне после успеха во встрече со своим принципиальным соперником на внутреннем фронте ЦСКА, но итальянский «Удинезе» не позволил спартаковцам, так сказать, развить успех. Послушайте репортаж Игоря Швейцера.
Даже несмотря на удачный исход последних встреч «Спартака» на домашней арене и наметившийся прогресс в игре красно-белых, их встреча с «Удинезе» априори казалась неперспективной с точки зрения возможности набрать очки. Ни фактор своего поля, ни холод, ни несколько прохладное отношение команд из ведущих европейских лиг к Кубку УЕФА, ничто из вышеперечисленного не могло снивелировать разницу в классе команд. При всем уважении к ЦСКА, Удинезе, если судить по тому же Кубку УЕФА и по матчам Серии А, команда более высокого уровня, демонстрирующая современный футбол лучшего образца. Подвижные крайние защитники, практически монолитная средняя линия, состоящая всего из трех человек, и такое же число быстрых, прекрасно понимающих друг друга форвардов. «Спартак» мог противопоставить итальянцам лишь запредельную, как и в матче с ЦСКА, самоотдачу и тактически грамотные действия. И все это было со стороны подопечных Микаэля Лаудрупа, но чисто игротских качеств для претворения планов тренера в жизнь им на сей раз не хватило. Поражение с минимальным счетом, в принципе, могло обернуться и ничейным результатом, но не обернулось. На такой скорости «Спартак» играть не привык, вследствие чего совершал слишком много ошибок как при обороне, так и у чужих ворот. После игры во многом с такой оценкой согласился и тренер москвичей Микаэль Лаудруп.
Мы провели очень хорошую игру, и хотя результат меня, разумеется, не порадовал, я, абстрагируясь от него, должен отметить, футболисты «Спартака» показали сегодня весьма качественный футбол, и действиями своей команды я доволен. Да, счет не в нашу пользу, хотя мы создали больше моментов для взятия ворот, нежели Удинезе. Однако реализовать свои моменты мы не смогли. Поэтому и итоговый результат, который я считаю справедливым, получился не в нашу пользу. В составе нашего соперника немало хороших футболистов, и, на мой взгляд, практически любая классная команда хотела бы видеть в своих рядах такого игрока, как Алексис Санчес.
Так считает Микаэль Лаудруп. Добавлю, что наверняка, если бы Лаудрупа был выбор, он и остальных нападающих Удинезе, особенно Фабио Квальярелло, забившего «Спартаку» дважды, с удовольствием взял бы взамен имеющихся в его распоряжении. Впрочем, как справедливо отметил Лаудруп, «Спартак» в целом показал неплохой футбол. Возможно, даже лучший за весь уходящий футбольный год. Позитивно оценил соперника и центральный полузащитник Удинезе Кристиан Ободо.
Это очень хорошая команда, очень хорошая, нет никаких сомнений в этом. Но нужно учитывать и то, что спартаковцы привыкли к своему полю, в отличие от нас. При этом мы показали очень хороший футбол, как, впрочем, и наш соперник. Но самое главное, добытые нами 3 очка за победу над «Спартаком». Мне понравились игроки средней линии соперника. Они старались изо всех сил, но в результате мы все равно оказались сильнее. Надо было нам взять в Москве 3 очка, и мы взяли их. И теперь с радостью отправимся домой. Удинезе продолжает лидировать в группе. Следующий матч в Кубке УЕФА у нас домашний. Мы его также надеемся выиграть, так что по итогам группового турнира должны быть первыми в группе. Что же касается «Спартака», то я верю, что ему по силам пройти в следующую стадию турнира. Все-таки команда-то у них, несмотря на поражение от нас, хорошая. И если они будут играть оставшиеся матчи также изо всех сил, успех к москвичам непременно придет. просто надо очень постараться. По крайней мере, лично я им от всей души желаю успеха. Нам же надо теперь подумать о предстоящей игре в серии А. Кстати, возможно, именно поэтому тренер меня заменил по истечении часа игры. Все же наш ближайший соперник – миланский Интер, а это очень серьезно. И к такому матчу надо подойти в наилучших кондициях. Да, в Кубке УЕФА интересно играть, но домашняя лига – совсем другое дело. Матчи в итальянской серии А для нас являются куда более важными, чем европейские игры. Да, хорошо, если мы пройдем как можно дальше в Кубке УЕФА, но эта задача не приоритетная. В чем мы превзошли «Спартак»? Очень сложно ответить однозначно на такой вопрос. Если вам показалось, что в скорости, то я не буду спорить. Но дело в том, что сегодня мы как раз действовали медленнее обычного ввиду непривычности к синтетической траве. Мы впервые играли на ней. Однако в целом наблюдение верно, и каждый в Италии скажет вам, что Удинезе играет в быстрый футбол, но на обычном травяном поле. А здесь было синтетическое. Впрочем, ни оно, ни холодная погода нам не помешали. Более того, многие мои друзья выступали в России, пугали холодом, но я убедился, что напрасно. Да, поначалу чувствуешь себя неуютно, но потом тебе становится жарко. Так что холод – это не так уж и плохо.
Так считает Кристиан Обода, защищающий цвета Удинезе. И его слова можно взять за основу, анализируя шансы Удинезе и Спартака в Кубке УЕФА. С Удинезе практически все ясно. Вопрос лишь в том, может ли вице-чемпион России прошлого года провести все оставшиеся матчи на таком высоком уровне, но с лучшим результатом.
Игорь Швейцер, тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп и один из лидеров «Удинезе» Кристиан Обода не только о матче, но и о перспективах команд в групповом турнире Кубка УЕФА.
Неделю назад мы не смогли рассказать в программе «Прессинг» о последнем этапе чемпионата мира в «Формуле-1», проходившем тогда в Бразилии, и за разницу во времени он завершался уже поздно по московскому времени. Но этап был очень драматичный, поэтому мы возвращаемся к подведению, что ли, итогов чемпионата мира в «Формуле-1» завершившимся. Беседуем с нашим обозревателем, экспертом в этой области Андреем Балахниным. Андрей, ну действительно, такой был драматичный этап, что не придумаешь нарочно, да?
Да, действительно, этап сложился очень драматично. Причем особый драматизм ситуации, конечно, произошел именно на последних 5-6 кругах, поскольку до этого ситуация была довольно спокойная. Масса ехал на первом месте и стремился выиграть гонку, и, собственно, это ему в конце концов удалось. А Хэмилтон спокойно, опять же, ехал на своем нужном для него пятом месте, и, в общем, так все бы и прошло нормально, спокойно и тихо, никакого драматизма бы не было. Но вмешался дождь.
И пришлось менять резину.
Да, практически все гонщики бросились менять резину, остались на тех же самых своих местах, но Тима Глок из команды Toyota решил резину не менять, рискнуть. И таким образом он оказался впереди пары Феттель и Хэмилтон, которые боролись за пятое место.
А он четвертым был.
Да, и он стал четвертым.
И вытеснил из этой пятерки Хэмилтона, а ему надо было пятое, да?
Да, совершенно верно. Потому что Феттель, в свою очередь, обогнал Хэмилтона. И Льюис стал на шестом месте. Так вот, последние 3,5 круга, собственно говоря, Масса был чемпионом. Вплоть до последней связки поворотов. Последние 2 круга, когда дождь усилился, резина, сухая резина Тима Глока плохо стала себя вести на трассе, машину стало здорово дергать и возить. Он здорово сбросил скорость. За последние 2 круга он впереди был на 10 секунд. И тем не менее, вот из-за того, что ему пришлось сбросить скорость, в последней буквально связке поворотов и Феттель, и Хэмилтон его обогнали, и Хэмилтон вернул себе необходимое пятое место буквально за 30 секунд до финиша.
То есть это произошло вот на последнем прям круге, за 30 секунд,
да,
до финиша.
До финиша.
Потому что я вот смотрел, когда по телевидению это дело, то Масса уже вроде радовался не только победе на этапе, но и тому, что стал чемпионом мира. И вдруг через там как какие-то секунды, полное, да, разочарование, да, и радость в стане Хэмилтона.
Да, да, совершенно верно. Так оно и произошло. В общем, конечно, нарочно не придумаешь, что называется.
Ну, в общем, этот чемпионат мира показал, что за 30 секунд до конца может все поменяться.
Совершенно верно.
Давайте теперь заглянем в следующий год уже тогда. Тут уже больше, собственно, рассказать не о чем. А какие-то события же уже связанные со следующей чемпионатом мира происходят, да?
Да, совершенно верно. И прежде всего, конечно, хотелось отметить, наконец-то определился с выбором команды Фернандо Алонсо, от которого именно это и ждали выбор решения. Он остается в Рено, так что пара гонщиков Рено, боевая, которая была в этом году, Фернандо Алонсо и Нельсиньо Пике, она остается и на следующий год.
То есть, значит, он, видимо, отказался от своих критических слов в адрес болида Рено,
который
в начале
сезона
он все время
произносит. Он, собственно, не отказался, наверное, от той машины, которая была в начале сезона, да? Но команда здорово работала, мы все это видели. И то, что он одержал две победы, пускай одну, может быть, и немножко случайную, но вторая это была завоевана им совершенно по делу. И видно было, что команда прибавила, и машина стала конкурентоспособной. Поэтому Фернандо, увидев это, все-таки, наверное, решил остаться.
То есть двукратный чемпион мира остается в Рено, а болид Рено теперь уже стал соперничать на равных с Феррари и с Маклареном, значит, в следующем году ожидается еще более острая борьба. Там уже не за 30 секунд до конца, за секунду до конца можно примериться.
Да, вполне возможно, да. Но надо учесть одно такое очень важное обстоятельство. На следующий год в Формулу-1 приходят большие изменения в регламенте и в технике. В технике прежде всего. И в связи с этим у всех будут совершенно новые машины, совершенно
то есть...
новые требования, поскольку вот все дополнительные аэродинамические крылышки, например, будут запрещены. Будут изменены размеры переднего и заднего антикрыла.
Но это на пользу Рено или на пользу опять Феррари и Макларена?
Вы знаете, трудно сейчас об этом говорить, поскольку все зависит, как конструкторы сумеют воспользоваться этими моментами. Уменьшение размера крыльев, например, ведет к снижению скорости, поскольку машина хуже будет держать трассу. Но появляется резина слик, которую вроде бы отменили как раз из-за того, чтобы меньше было сцепление и ограничить скорость. Слик повышает, наоборот, скорость. То есть где-то вот это уравнивает
вещи. То есть одно что-то понижает,
да,
а что-то повышает.
Повышает. И очень бы хотелось еще одну вещь отметить, это появление так называемой системы рекуперации кинетической энергии, или сокращенно КЕРС, которая будет помогать гонщикам как бы использовать накопленную кинетическую энергию в определенных моментах. И это по расчетам специалистов дает преимущество где-то до полусекунды иногда на круге. То есть это серьезное техническое очень требование, и все машины будут этим оснащены. Как смогут команды разработать, и как правильно они смогут это все сделать, вот это вот очень большие загадки.
И два слова. Количество этапов остается прежним, или все время говорили о том, что их будет меньше?
Пока вот календарь еще раз был за последнюю неделю пересмотрен, и остается 17 гонок. Все-таки Гран-при Канады не возвращен.
Не возвращен. А французский?
Французский будет.
Ну что ж, остается мне поблагодарить нашего эксперта в области скоростей моторов Андрея Блохнина и, естественно, договориться о том, что обо всех новостях, вот в межсезонье тоже, Андрей, ладно, в межсезонье тоже вы будете нам рассказывать.
Ну, а программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Более 20 пострадавших при аварии на российской атомной подводной лодке находятся в госпитале во Владивостоке. Их жизни ничто не угрожает, заявил помощник главкома ВМФ Игорь Дегало. В связи с аварией, в которой погибли 20 человек, возбуждено уголовное дело. Грузинская и осетинская стороны возлагают друг на друга ответственность за обострение обстановки вокруг приграничного грузинского села Переви, куда, по утверждению Тбилиси, вторглись осетинские формирования при поддержке российских частей. Осетинское руководство заявляет, что село находится на территории Южной Осетии, и там идут работы по укреплению границы. Россия считает недостаточными предложения США по противоракетной обороне и рассчитывает на дополнительные шаги Вашингтона. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Кондолизой Райс. Президент США Джордж Буш и будущий глава государства Барак Обама в понедельник проведут переговоры. Это станет первой личной встречей действующего и будущего президента в США после недавних президентских выборов. Во время переговоров в Белом доме будут обсуждаться Ирак и экономический кризис. В Иране закрыт еженедельник реформистского толка, который неоднократно выступал с критикой консервативного курса президента Махмуда Ахмадинеджада. В Ираке объявлена дата проведения региональных выборов. 31 января будут избраны представители в органы власти иракских провинций. В Израиле, Германии и других странах вспоминают жертв так называемой «Хрустальной ночи» в ночь с 9 на 10 ноября 1939 года. Массовые еврейские погромы в Германии и Австрии стали началом массового уничтожения евреев в годы Второй мировой войны. Жертвами геноцида стали 6 миллионов человек. Израиль и палестинцы подтвердили свою готовность продолжать мирный процесс. Об этом заявили израильские и палестинские представители на встрече с четвертым.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. На очереди постоянно рубрика «Прессинга. Экономика большого спорта», в которой время от времени мы рассказываем о профсоюзном движении в российском спорте. Помните, речь шла о хоккее как-то. Ну, а сегодня коснемся футбольной темы. В футболе в российском существует несколько профсоюзов, и два из них наиболее крупных уже конкурируют на протяжении нескольких лет. Эти профсоюзы носят условное название «Профсоюз Грамматикова» и «Профсоюз Хидитуль». О том, какие взаимоотношения этих профсоюзов на нынешнем этапе, расскажет эксперт прессинга Роберт Воскиричан. Вам слово, профессор.
Благодарю. Ну, вообще-то, Дмитрий, мы и о футбольных профсоюзах рассказывали. Правда, было это довольно-таки давно, года полтора, если не два назад. Но ситуация и тогда была примерно такой же с точки зрения структуры, общей архитектуры ситуации. Вообще, на самом деле, их три профсоюза, но третий вообще он какой-то бумажный такой. Он зарегистрирован, но вообще
не функционирует.
Ну, жизнь в нем, как говорят, не теплится. И есть еще другие общественные организации, которые похожи на профсоюзы, но о них чуть попозже. Так вот, профсоюз Хидиатульна, так называемый, но на самом деле он называется профсоюз футболистов и тренеров, он действительно, во-первых, гораздо раньше был сформирован, в 1994 году. И с тех пор бессменно возглавляется Вагизом Хидиатульным, известным в прошлом игроком «Спартака» и сборной Советского Союза. А другой профсоюз, который также называется «Профессиональный союз футболистов и тренеров России», ПСФТ. Между прочим, даже по поводу названия была довольно серьезная пикировка между Грамматиковым и Хидиатульным. Хидиатульный обвинял конкурентов в том, что они взяли название, а на самом деле профсоюзом в чистом виде является его Хидиатулинский профсоюз, а вот ПСФТ является на самом деле межрегиональной общественной организацией под таким названием «Профессиональный союз футболистов и тренеров». Во-первых, оба профсоюза имеют сильные стороны. Начнем с сильных сторон. Сильная сторона Хидиатулинского профсоюза – это история. Во-первых, он существует с 1994 года. И вторая сильная, такая козырная, я бы сказал, сторона, что профсоюз, которым руководит Вагиз Хидиатулин, представлен в Палате по разрешению споров. Это очень серьезная организация, где рассматриваются вопросы невыплат зарплат по контрактам, невыполнения контрактов. И, в общем, наиболее такие больные вопросы. И присутствие в этой палате, ее решение, оно окончательно, она может наказать любой клуб, который допустил ущемление прав футболиста или тренера. И, конечно же, присутствие в этом органе, палате по решению споров, это серьезное конкурентное преимущество.
Но Хидиатулин наверняка не единственный же человек в этом профсоюзе, правильно? Он только возглавляет его. Работает персонал, менеджмент какой-то.
Вот с этим есть проблемы. Там работает Хидиатулин. То есть, когда происходит разбирательство в палате, он там присутствует. Наверняка у него есть помощники, возможно, он наверняка он пользуется услугами бухгалтера,
юриста, естественно, да.
Да, но в общем, конечно, сказать, что у него есть четкая, вышколенная, я бы даже так выразился, это структура управления, сказать нельзя. И в этом уже как бы плавно с вашего вопроса перетекаем к минусам, слабым сторонам Хидиатулинского профсоюза. А минус в том, что, видимо, это связано и с определенными личными качествами руководителя. И, в общем-то, для того, чтобы руководить профсоюзом, надо иметь не просто, так сказать, харизму и историю побед в футболе и так далее, но определенные профессиональные качества не чисто футбольного такого порядка, а именно знание основ, азов права, экономики, учета и так далее. Очевидно, с этим есть определенные проблемы, иначе бы, имея такую базу, или как модно сейчас выражаться, бэкграунд, я думаю, что не появилось бы вообще конкурентов. Теперь плавно переходим к конкурентам. Там руководят два человека. Генеральный секретарь Николай Грамматиков и известный в прошлом игрок «Торпедо», ну, потом он играл в «Амкаре» какое-то время, но основные его лучшие футбольные годы прошли в московском «Торпедо», да, Владимир Леонченко. он является исполнительным директором, как я уже сказал. Вот, вот здесь, вот в этом, будем для простоты называть, грамматиковском профсоюзе, есть минус, о котором, ну, понятно, разве плюс у Хидиатуллина присутствие в палате, минус – это отсутствие. Но есть огромный плюс другого рода. Профсоюз Грамматикова признан международной организацией FIFPRO, то есть это Международная федерация профсоюзов, куда входят 52 организации профсоюзные из 52 стран. Так что будем считать, баланс есть. Административные. Ух, Хидиатуллина присутствие в палате РФСовской по разрешению.
А там на международном уровне.
А там на международном уровне. А что касается отлаженной структуры и количества игроков, то тут, конечно, профсоюз Грамматикова впереди. Если судить по интервью Леонченко различным средствам массовой информации, цифра варьируется от 400 до 500 игроков и тренеров.
Всех дивизионов России.
Из всех дивизионов. Хотя, конечно, конкуренты их обвиняли в том, что они установили процент от контракта. Нет, там фиксированные суммы. Суммы они не раскрывают. Видимо, члены профсоюза знают эти суммы. Причем для игрока второго дивизиона одна сумма, первого чуть повыше, и элитного премьер-лиги еще выше. Ну,
права легионеров защищают эти профсоюзы?
Они могут защищать, юридически нет никаких проблем, если игрок имеет официальное разрешение на работу в России, он работает футболистом. Он может вступать в профсоюз на территории России. Но таких случаев мы пока не знаем. А права многих российских игроков и тренеров, и были случаи, особенно в низших дивизионах, это очень часто бывает. В премьер-лиге уже, по-моему, давно изжито. Если бывает, то считается ЧП. А в низших дивизионах ЧП – это если вовремя платят зарплату, по-моему. Вот. Так что организация Грамматикова набирает ход. Еще один момент. Организация Грамматикова вначале объединяла агентов, футболистов и тренеров. Но сначала отсеклись агенты, более того, сам Грамматиков в прошлом лицензированный агент РФС и ФИФА. Он был вынужден сдать свою лицензию, потому что на этом жестко настаивала FIFPRO, которая в итоге приняла их. Она, принимая, смотрела все документы, изучала состав, там, количество и так далее. То есть тут все довольно серьезно. Остались футболисты и тренеры. Здесь тоже есть коллизия. Вот есть, допустим, объединение ООТ, объединение отечественных тренеров, возглавляемое Гершкович. Михаилом Гершковичем, совершенно верно. Тут, понимаете, тут идет такая конкурентная борьба. И Гершкович, например, тоже в интервью различным средствам массовой информации то же самое говорит, что вот, дескать, надо отделить вообще тренерскую часть, потому что интересы игрока и тренера очень редко пересекаются, и невозможно. Либо ты должен защищать интересы игрока, либо интересы тренера. Вот. И вот по примеру того, как отцепили вагончик агентский, надо отцепить вагончик тренерский, и пусть защищают себе интересы футболистов, игроков. А тренеров, дескать, ну, он этого не говорит, но я продолжаю эту, так сказать, линию, мысль за Гершковича. Понятно, что они хотят стать в дальнейшем и профсоюзом, и взносы собирать.
А кто лидирует в тренерском соревновании? Какой профсоюз?
Я думаю, что объединение отечественных тренеров все-таки, она специализированная организация. Там имена Гершковича, можно по-разному относиться к его тренерским талантам, но он, во-первых, игрок был блестящий, и у него есть определенная харизма и влияние и вес в футбольном мире.
Ну, организатор, судя по всему.
Он организатор хороший. Да и туда, в эту организацию входят большое количество тренеров, отечественных действительно тренеров, которые сделали хорошую карьеру.
Ну, например?
В том числе и Газаев, и очень многие другие тренеры. Причем Газаеву-то, собственно говоря, и Игнатьев, например. И Газаеву, в общем-то, наверное, не надо защищать его интересы. Гинер все вовремя платит ему по контракту и так далее. Просто он поддержал вот это вот начинание, потому что если Газаеву, Игнатьеву, Семину и так далее, никакой нужды защищать их интересы, потому что их интересы никто не ущемляет. Надо признать, что это, в общем, дело такое хорошее. Но мы отвлеклись. Теперь, значит, вернемся к профсоюзу грамматиков. Ясно, что, в конце концов, этот сюжет по поводу Гершковича и объединения отечественных тренеров призван был показать, что в итоге останется в чистом виде профсоюз футболистов. Но это даже благо, потому что тогда у них появится как бы такая некая столбовая дорога развития, и я уже сейчас знаю, что они очень серьезно работают на постсоветском пространстве. Не будем голословными. В начале сентября, примерно 2 месяца назад, а точнее говоря, 10 сентября, в Москве в гостинице «Ренессанс» состоялась, «Олимпик Ренессанс», состоялась конференция постсоветского пространства, связанное с профсоюзным футбольным движением. И там были гости, в частности, из Казахстана и из Азербайджана. В чем суть вопроса? Суть в том, что через организацию, возглавляемую Грамматиком, вот это самое FIFPRO, согласно даже финансировать в какой-то степени организацию профсоюзов на всем постсоветском пространстве. То есть, конечно же, и азербайджанская, и казахстанская организация общественная профсоюзная, она будет совершенно суверенная, никак не будет управляться из Москвы. Это независимые суверенные государства. Но также было, собственно говоря, и с УЕФА, когда вот распался Советский Союз, и все через Москву, даже латвийские вопросы футбольные решались какое-то время через Москву. Вот теперь профсоюзные вопросы первое время будут решаться через Москву, и финансирование, в частности, я знаю примерный состав казахстанской делегации, с некоторыми из них я лично знаком, и по их данным профсоюз Грамматикова уже договорился со своими коллегами из FIF-PRO о том, что те готовы даже не частично, а практически полностью финансировать учредительную конференцию профсоюза футболистов, игроков в Казахстане. Но для этого необходимо энное количество, примерно 10 человек, по-моему, футболистов и тренеров, кстати, там тоже так будет. Если они наберут это количество людей, которые добровольно готовы создать организацию, учредительная конференция и там небольшие расходы в пределах 20 тысяч долларов будет оплачивать через грамматиковскую организацию FIF-PRO. У них есть для этого специально выделенный фонд. Таким образом, мы видим, что, несмотря на то, что было некое отставание на старте, профсоюз, возглавляемый Грамматиковым и Леонченко, в общем-то, набирает ход, и, видимо, скорее всего, это и предопределит решение РФС. А РФС, кстати говоря, еще не понял решение, какой из профсоюзов будет иметь привилегированные, так сказать, партнерские отношения. Они должны быть с кем-то из...
Причем такая организация должна быть одна, судя по всему.
И одна должна быть одна, и в своих интервью касательно вот этого вопроса, Виталий Мутко, президент Российского футбольного союза, говорит, что в обозримом будущем он должен будет принять решение, но пока он не готов. Но, очевидно, он ждет, когда кто-то из конкурентов, скорее всего, это будет, видимо, грамматическая организация, вырвется настолько вперед, что уже этого не признать будет невозможно, и, соответственно, он тогда принял. Ну, поживем, увидим. Я думаю, что это интересная тема, и как только будет развитие событий, мы в нашей рубрике не применим об этом рассказать.
Да, конечно, это очень интересная тема, ибо права футболистов, как и всех остальных граждан, должны быть защищены. А сколько будет таких профсоюзов, 1, 2 или 10, это не имеет никакого значения. Главное, чтобы в честной конкурентной борьбе предпочтение было отдано сильнейшему профсоюзу.
Субботнюю программу «Час прессы. Спорт» мы посвятили памяти трех заслуженных мастеров спорта, ушедших за неделю до этого из жизни буквально в течение нескольких дней. Это Владимир Щегольков, Владимир Совдунин и Валентин Бубукин. Вместе с нами вспоминал о них и наш гость, известный тележурналист Леонид Элен. Но что оказалось самым важным, активное участие в этой грустной программе наших слушателей, которые не только отдавали дань памяти известным мастерам, но и, впрочем, сейчас вы услышите, если в субботу не слышали, что, например, говорил позвонивший нам Владимир.
Вы знаете, у вас сегодня такая грустная, кажется, передача. Ну вот хотелось бы вспомнить два таких замечательных матча, которые вошли в фонд, в золотой фонд нашего футбола. В этих двух встречах принимали как раз участие игроки, замечательные футболисты, о которых мы сегодня вспоминаем. Да. Владимир Григорьевич Авдонин и, значит, Валентин Борисович Бубукин. Первый матч. Я их, конечно, не видел, Валерий, потому что...
По возрасту.
По возрасту. А меня еще не было в первом матче, это 49-й год. А во втором я был еще маленький, 57-й год. Вот 49-й год, помните вы, конечно, ваш гость, вы, Валерий, такой замечательный чемпионат. Московская «Динамо», 104 мяча, 26 побед. Такого еще превзойти вообще, ну, по-моему, никто не смог в нашем чемпионате, в российском и, значит, в советском тем более. Замечательная игра «Динамо Москва-Спартак». 1 октября проходила на стадионе «Динамо». Столько радости и удовольствия доставила вот эта игра зрителям, болельщикам. Но это немыслимо. Я вот просто сейчас это представляю, у меня в голове прокручивается. Как раз Владимир Григорьевич Совдунин забивает два красивейших мяча. И последний мяч при счете 4-4. Под перекладину забивает за 3 минуты до конца. «Динамо» выигрывает 5-4.
А вы видели, наверное, Владимир, вы, наверное, видели кинохронику этот
я
матч.
Я видел кинохронику,
понятно.
Да. Ну.
Да, потому что вот вы сейчас говорите, все правильно, так и было.
И вторая игра, 57-й год.
Да.
Финал Кубка «Локомотив» московский встречается с московским «Спартаком».
Да.
Это первая игра на московском стадионе «Лужники». Первая игра, финальная кубка. Но это тоже, конечно...
Да, там, правда, Евгений Рогов там нанес травмы Исаеву и Ильину. тогда.
Страшный был.
Ну, такой бой там был страшный, да. Локомотив вырвал победу 1-0. Вот Бубукин там
как раз. И как раз Валентин Бубукин забивает мяч.
Да.
Вечная память этим футболистам замечательным. Мы будем всегда их помнить.
Нам кажется самым трогательным в высказываниях нашего слушателя Владимира то, что он знакомился с этими замечательными мастерами по кинокадрам и книгам, так как в силу возраста не видел их на поле. То есть своим примером он подчеркнул, как важно знать историю вообще, и в данном случае футбола в частности. А другой наш слушатель Илья даже расширил рамки разговора, рамки наших воспоминаний.
Ну, я, во-первых, хотел вас поблагодарить за то, что вы вообще сделали вот такую серьезную передачу, пригласили интересного гостя. То есть вот большинство средств массовой информации, они, к сожалению, если вообще реагируют на смерть известных спортсменов, то если смерть на прям на спортивной площадке происходит, это в лучшем случае они реагируют. А так вот многие люди уходят, в общем, действительно, СМИ, то есть узнаешь иногда потом уже постфактум, через много, случайно просто. Вот год у нас такой тяжелый был, не зря, видимо, говорят, что вот високосный год, он носит много жизни всегда. Ну и вот в спортивном мире тоже действительно было много очень потерь. Вот как год начался смертью Вячеслава Барцумяна, известного футболиста, вот,
да,
в 60-х.
Да, он погиб так глупо под машиной, да?
И вот прямо так и пошло. Много ушло и футболистов тоже. Вот Сергей Комаренко можно тоже вот,
да,
упомянуть.
Да.
Ну и других видов спорта, потому что ну вот я в СМИ даже не видел никаких сообщений о том, что такой легендарный гимнаст, как Борис Шахрин, например, умер.
Да.
И практически вот я случайно про об этом узнал. Ну вот Алексей Покуров, только вот о нем говорили, а так вот остальные люди уходили, так сказать, и в принципе очень мало или какие-то там вот на последних страницах там где-нибудь мелким шрифтом, а то вообще никак. Поэтому хотел вас вот поблагодарить, что вы сделали такую передачу. Может быть, даже имеет смысл как-то ввести такую традицию в конце года и делать вообще вот передачу о спортсменах, которые ушли из жизни в этом году.
Что можно добавить к словам Ильи, кроме обещания? Будем живы, как говорится, обязательно выполним его пожелания. Действительно трудно делать такие программы, какой была в субботу «Час прессы спорт» часто. Ведь множество оперативных событий необходимо обсуждать. А вот вспоминать добрым, теплым словом ушедших в конце каждого года постараемся.
Наш телеобозреватель Аркадий Ратнер рассказывает о предстоящих трансляциях на стыке летнего и зимнего сезонов.
Сейчас в спортивном телевидении случающийся каждый год рубеж, когда программная сетка серьезно меняется. Одни виды спорта уходят, появляются другие. Вряд ли кто-то возьмется сегодня четко определить, какие виды считать летними, какие зимними. Легкую атлетику мы вскоре видим в залах. Прыгуны с трамплина соревновались и летом на искусственном покрытии. И все же смена сезонов на работе телевизионных каналов не может не отразиться. Сегодня я постараюсь помочь вам разобраться, что, когда, на каких каналах можно будет увидеть. Первое, что стоит отметить, платные каналы НТВ+, вернули себе ведущие позиции и по разнообразию крупных соревнований значительно превосходит общедоступный канал «Спорт», что вызывает сожаление, поскольку аудитория, следящая за спортивными событиями, значительно сузится. Не могу объяснить патологической привязанности канала «Спорт» к хоккею. Одна-две трансляции матчей континентальной хоккейной лиги появляются здесь чуть ли не ежедневно. Интересовался. Рейтинг большинства трансляций крайне низок, и если руководители канала считают, что прививают вкус хоккея, они заблуждаются. Эффект, скорее, противоположный. Засилье хоккейных передач вытеснило из эфира много важных турниров, в частности, баскетбольную Евролигу, игры которой, по-моему, были наиболее зрелищным событием на канале «Спорт». К счастью, так полюбившийся российским зрителям биатлон, видимо, останется на канале. Сужу об этом по появившемся в программе «Будущей недели» специальным выпуском, напоминающим о лучших гонках Кубка мира прошлого сезона. Баскетбольная же Евролига перешла на НТВ+, лишив тем самым многих болельщиков возможности увидеть захватывающие баскетбольные встречи. Ради справедливости отмечу, что российский баскетбольный чемпионат канал «Спорт» оставил за собой, а он в нынешнем сезоне обещает быть очень интересным. Переход же Евролиги на НТВ+, имеет и преимущество. Во-первых, репортажи теперь ведет лучший, на мой взгляд, комментатор страны Владимир Гомельский, а избыток свободного эфирного времени дает возможность включать в программу не только матчи с участием ЦСКА, но и игры других знаменитых европейских клубов. Возвращаясь к зимним видам спорта, могу сообщить, что все Кубки мира, кроме биатлонного, по-прежнему на НТВ+, в предстоящие субботы и воскресенье, трансляции соревнований горнолыжников. Впрочем, фигурное катание НТВ+ уже показывают вовсю. На этой неделе сильнейшие мастера этого вида спорта переезжают из Китая во Францию, где начинается очередной этап. Соревнования лучших представителей зимних видов на этот раз особенно интересны, ведь в 2010 году Олимпийские игры в Ванкувере. Можно будет проверить, прав ли президент НОК господин Тягачев, который недавно с подкупающей откровенностью признал, что шансы на высокие места в Ванкувере у российской команды только в хоккее и в женском биатлоне. Следя за трансляциями НТВ+, будем проверять, не меняется ли что-либо к лучшему в других спортивных дисциплинах. В игровых видах спорта НТВ+ имеет подавляющее превосходство. НХЛ, чьи матчи 2-3 раза в неделю обязательно появляются на платных каналах, с успехом заменяет российский хоккей. А кроме мужской баскетбольной лиги, здесь важнейшие встречи в международных кубках и в российском чемпионате баскетболисток, мужских и женских клубов по гандболу и волейболу. Добавлю сюда идущие не один год матчи НБА. Жаль, что чисто финансовые расчеты лишают абонентов НТВ+ многих интересных теннисных турниров. Так, мужской чемпионат мира, начинающийся в Шанхае, будет доступен совсем узкому кругу болельщиков. Покажут его на канале НТВ Плюс Теннис, за просмотр которого требуется внести еще и дополнительную плату. С проведением аналогичного женского турнира проблем не было. Его показывал Евроспорт, чья аудитория в России, по данным социологов, не уступает НТВ Плюс. Но от трансляции Шанхая этот канал почему-то отказался. Теперь о футболе. Канал Спорт транслирует только итальянский чемпионат. В то время как на НТВ Плюс можно увидеть матчи из разных стран. Болельщикам они хорошо известны. Предпочтение дается английскому чемпионату. Вот и в будущую субботу и воскресенье на экране появятся игры с участием Манчестер Юнайтед, Челси, Арсенала, Ливерпуля и недавно включенного в обязательную программу Тоттенхэма, в котором, как вы знаете, выступает Роман Павлюченко. Но наиболее интересные на наступающей неделе завершающие матчи чемпионата России. В понедельник на канале «Спорт» последняя встреча 28-го тура. Футбольный клуб «Москва» против ЦСКА. А трансляции 29-го тура пройдут одновременно на 6 каналах. На первом, на «Спорте» и на 4 каналах НТВ+. Положение о проведении чемпионата России предусматривает, в двух последних турах все игры должны начинаться в одно и то же время. Пока в недельной программе нет расшифровки, какой матч на каком канале покажут. Следите за дополнительной информацией.
Это был Аркадий Ратнер, а программу «Прессинг», как обычно, завершим новостями уикенда.
Футбол. В 28-м туре российской премьер-лиги «Динамо» одержала победу над «Лучом Энергии» 2-0 и сохранила третью строчку с 50 очками. Столько же в активе ЦСКА, который встречается с Москвой в понедельник.
«Амкар» и «Зенит» сыграли в Перми в ничью 1-1, после чего санкт-петербургский клуб, сложивший ранее свои чемпионские полномочия, теперь потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов в следующем году. У «Амкара» 45 очков, у «Зенита» 44.
Потерял такую возможность и московский «Спартак», уступивший «Локомотиву» 0-1. С таким же счетом «Шинник» проиграл дома «Сатурну». «Крылья Советов» в Самаре взяли верх над «Спартаком» из Нальчика 2-0. «Химки» и «Томь» разошлись миром 1-1.
Лидеры английской премьер-лиги в 12-м туре одержали победы и набрали по 29 очков. «Челси» взял верх на поле «Блэкберна» 2-0. «Ливерпуль» дома выиграл у «Вестбромвича» 3-0. В центральном матче тура «Арсенал» в Лондоне нанес поражение «Манчестер Юнайтед» 2-1.
В итальянской серии А «Интер» дома одержал победу над «Удинезе» 1-0 и набрал 24 очка. На очко меньше у «Наполи», выигравшего у «Сампдории» 2-0. Его может обойти «Милан», чья встреча с «Лечче» вынесена за рамки тура. «Милан» имеет 22 очка и столько же теперь в активе «Лацио», одолевшего на своем поле «Сиену» 3-0. Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов «Ювентус» в гостях взял верх над «Киево» 2-0.
Главные претенденты на победу в чемпионате Испании своих очередных соперников одолели в домашних матчах. «Барселона» обыграла «Вальядолид» 6-0, а мадридский «Реал» одолел «Малагу» 4-3. По 4 гола забили нападающий каталонского клуба «Этоо» и футболист «Реала» Игуаин.
Тройка команд, возглавляющих французский чемпионат, одержала победы. Лион в гостях нанес поражение Монако 1-0. Марсель также на чужом поле выиграл у Гренобля 3-0. Бордо дома взял верх над Ассером 2-0. Лион таким образом набрал 30 очков, на 4 меньше у Марселя, на 6 у Бордо.
На чемпионате мира среди девушек до 17 лет в Новой Зеландии состоялись четвертьфинальные матчи. Сборная КНДР выиграла у Дании 4-0, Германия у Канады 3-1, Англия по пенальти взяла верх над Японией 5-4, основное и дополнительное время завершилось со счетом 2-2, но а команда США нанесла поражение сборной Южной Кореи 4-2. Полуфинальные пары таковы: Англия КНДР и Германия США.
Теннис. В столице Катара, Дохе, на женском итоговом турнире года победу в парном разряде праздновали Кара Блэк из Зимбабве и Лизель Кубер из США. В финале они победили чешско-австралийскую пару Квета Пешке Рене Стабс 6-1, 7-5.
А в финал одиночного разряда вышли спортсменки, которые лишь на самом финише сезона завоевали право выступить в Дохе. Посеянная под 8-м номером россиянка Вера Звонарева в полуфинале обыграла свою соотечественницу Елену Дементьеву 7-6, 3-6, 6-3. А седьмая ракетка мира, американка Винус Уильямс, также в трехсетовом поединке взяла верх над возглавляющей мировую классификацию Еленой Янкович из Сербии 6-2, 2-6, 6-3.
Тем временем в Шанхае стартовал аналогичный мужской турнир. В воскресенье состоялись первые матчи в золотой группе. Серб Новак Джокович выиграл у аргентинца Хуана Мартино Дель Потро 7-5, 6-3, а россиянин Николай Давыденко победил француза Жо Вильфрида Цонга 6-7, 6-4, 7-6. В красную группу входят швейцарец Роджер Федерер, британец Энди Мюррей, американец Энди Роддик и француз Жиль Симон, заменивший травмированного испанца Рафаэля Надаля, первую ракетку мира.
Вы слушали 699-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио